Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами передача «Изучаем Библию». Тема нашей сегодняшней передачи посвящена посланию апостола Якова. Я беседую с отцом Александром Сандриевым, клириком Храма Вознесения Господня и руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Благословите!
Благословите Господь!
Батюшка, напомните, пожалуйста, о том, чем известен апостол Яков.
Апостол Яков, ему принадлежит послание, первое послание, вернее, одно послание, соборное послание. В нем заложены некоторые концептуальные моменты, которых, я думаю, мы сегодня коснемся. Также известно, что он брат Господень, и это был действительно такой человек, человек-скала, можно сказать, кремень, который по исполнению закона, по исполнению заповедей, он был несокрушим. Он очень сильно переживал за свой иудейский народ, что они не узнают Христа, не знают Христа. И он постоянно пребывал в молитве за свой народ в храме Иерусалимском. У него был необычайный авторитет, несмотря на то, что он был христианином, его очень сильно уважали все иудеи из-за его неукоснительное исполнение закона. Говорят, что он настолько усердно молился за свой народ, что у него даже на коленях были мозоли, как у верблюдов. Такая была ревность у него о Господе. И тем не менее, несмотря на то, что вот он так вот исполнял закон, все равно иудеи его ненавидели, и вот первосвященник Анания или Анан, вот решил расправиться с ним. Вот. И был собран Синедрион, и Иакова, брата Иисуса, именуемый Христом, равно как и других лиц, обвинил их в нарушении законов и приговорил к побитию камнями. Из-за такой неприязненности первосвященников и верховной такой власти апостола Иакова убили. Убили где-то около 62 года по Рождеству Христова. И вот и здесь, конечно, приходится говорить о том, что вот он кончил жизнь мученической кончиной за Христа, пострадал за него, и поэтому для нас его послания необычайно важны.
Батюшка, мы знаем, что его послания разделены на определенные части, и каждая часть посвящена чему-либо, что нужно выполнять, чтобы верить в Господа. Начните, пожалуйста, рассказывать.
Он посылает 12 коленам израильским, которые находятся в рассеянии. То есть уже здесь мы видим, что он болеет за свою братью, за тех, кто, с одной стороны, он иудей, но с другой стороны, он христианин. И, конечно, вот он пишет и начинает: «Раб Бога и Господа Иисуса Христа 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». И вот говорит о разных таких темах, о терпении, то есть начинает с терпения, то есть то, что необходимо христианину, это быть и приходить в терпение, и не просто быть в терпении, но и пребывать в великой радости. И терпение должно иметь совершенное действие, говорит он, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. То есть вот по апостолу Иакову терпение является такой основой для совершенства. Если мы будем иметь терпение, мы постепенно придем к совершенству, говорит он. И не просто к совершенству, а совершенству в некоторой полноте. Вот. Дальше он говорит о том, что мудрость, вот следующий как бы такой шаг, это что мудрость должна быть связана с верой. Кто просит с верой, не сомневаясь, ему Господь дает все, что он просит. И в этом плане для него вводит удивительная связь, что мудрость связана с верой. Вот. Дальше он сразу переходит к социальному контексту, о богатых и бедных. Дело в том, что время, когда служил апостол Иаков в Иерусалиме, был первым епископом иерусалимским. Да, кстати, еще такой момент, хотел бы помнить, что до сих пор известна литургия апостола Иакова сохранилась. Она редко, но служится бывает. Вот эта особая литургия имеет такой древний чин, и вот она принадлежит самому перу апостола Иакова.
А по каким праздникам она служится?
Она вот служится крайне редко, и либо в академии, например, питерской у нас вот в семинарии служилась. Ну, как правило, в день апостола Иакова самого, то есть в память о нем, в память о том, что вот эта литургия, она сохранилась, вот, и она есть.
А вот если немножко отступить, вот мы знаем, что есть литургии вот апостола Иакова, потом есть Василия Великого, да, литургия, Иоанна Златоуста, вот. А почему в течение всего года служатся разные литургии? Вот почему, ну, например, пасхальное, я понимаю, это праздник отдельно, там, Рождество, еще что-то. Угу. А все остальные почему?
Нет, ну, служится всего три литургии. Литургия Василия Великого служится Великим Постом на память святителя Василия Великого. И еще ряд таких служб, которых необходимо подчеркнуть особую созерцательность, может, этих служб. Во время крещения Господня служится в сочельник, то есть накануне. Вот, потом служится она, эта литургия, на Великий Пост по воскресеньям, потому что это время, Великий Пост, особого такого проникновения в такие в евхаристические смыслы. А литургия Василия Великого, она отличается, прежде всего, молитвами от литургии Иоанна Златоуста. Молитвы там в несколько раз больше, и в них есть другой подход к евхаристическим смыслам в этой литургии. Он, я бы сказал, такой более созерцательный, что ли. Вот. Потому что литургия Иоанна Златоуста, она более динамичная, более такая краткая. Вот. И поэтому она служится во все остальные дни. А литургия Григория Двоеслова служится тоже Великим Постом по средам и пятницам. Но в ней нет приложения святых тела и крови. То есть не прилагается хлеб и вино в тело и кровь. Поэтому они служатся в другое время. Оно не служится в другие дни, кроме Великого Поста. Вот. Ну, идем дальше по Иакову. Он подчеркивает, что богатый не должен унижать бедного, потому что и сам богатый придет как цвет, как трава. То есть перед Христом, по сути, все равны, бедный и богатый. Важным является лишь сердце человека, которое направлено к Богу. Как он и здесь говорит, исчезает красота травы, цвета, так и богатый увядает в путях своих. То есть богатый не тщеславься своим богатством, а лучше помогай бедному. Вот. И дальше он переходит к серьезным вещам, про искушение, про то, что Бог сам никого не искушает. Здесь он пишет, что каждый из нас искушается сам тем злом, которое творит, теми страстями, тем грехом, которому мы служим. И поэтому, говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, что Бог никого не искушает и сам не искушается злом. Поэтому терпение стяжите души свои, и вы сможете преодолеть все искушения. И чтобы таким быть, необходимо быть не только слушателями, но и исполнителями слова. Дело в том, что часто человек о вере своей говорит декларативно. Говорит не то, во что он верит, а вот то, во что принято, может быть, верить, то, что является правильным. Но апостол Иаков подчеркивает, что проверяется человек именно тогда, когда он исполняет слова, исполняет веру, которая воплощена в делах. Пока этого не произошло, такой человек не является, собственно говоря, христианином и не может быть назван верным. И он не постиг закон совершенный. Вот здесь он удивительные слова говорит. Кто вникнет в этот закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. То есть апостол Иаков говорит, что закон свободы, который нам открыл Христос, заключается в том, что человек свободен делать дело веры. И он в этом действительно свободен. Если он так живет, то именно тогда он прикасается к свободе Христовой, к Духу Господню. Здесь очень важный момент, потому что часто именно христиан обвиняют в том, что они ограничивают человека, что они как бы сдерживают людей, что вот там запреты всякие накладывают. На самом деле, это место апостола Иакова говорит о другом, что христианство принесло людям свободу. И если человек не способен то, во что он верит, и то, что он говорит, делать, исполнять, тот и не свободен. То есть совсем другая логика.
Дорогие радиослушатели, сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.
На Бога часто он роптал, мол, не под силу крест ему нести. И вдруг однажды видит сон в каком-то месте, будто он, а там, куда ни глянь, одни кресты. И сам Господь пред ним стоит, ты волен выбрать, говорит, тот крест, который сможешь понести. Такой, увидев поворот, обрадовавшись, начал тот рассматривать, какие там кресты. Вот деревянный, золотой, латунный, маленький, большой, с каменьями, но этот не поднять. Он долго выбирал, ходил, и выбор свой остановил, на небольшом решив поменьше взять. Твой крест и легок, и хорош, и на другие не похож. И человек тот робкий, сделав жест, спросил у Господа во сне: а этот можно выбрать мне? Мне по душе всех больше этот крест. Глаза с мольбою он поднял и в ожидании стоял, прижав к груди свой новый легкий крест. Бери, конечно, Бог сказал, но как его ты не узнал? Ведь этот крест твой собственный и есть. Узкие врата и труден путь, и часто хочется свернуть и, бросив ношу, смыть соленый пот. Но Бог не даст нам выше сил, а значит, надо крест нести, тем паче, что он сам тебя несет. Но Бог не даст нам выше сил, а значит, надо крест нести, тем паче, что он сам тебя несет.
Мы снова в студии, и хочу напомнить, что с вами передача «Изучаем Библию». А вот еще чуть дальше, но по этой же теме апостол Яков будет говорить о том, что вера без дел мертва. Это вот сюда же относится.
Да-да-да.
Я согласна с этой фразой, я все понимаю, но вот я не могу представить, как можно верить без дел. Но мне кажется, что если человек верит, то он делает по этой вере. То есть он верит в закон, он исполняет его, закон Господа своего. А как можно верить и не делать? Я просто не понимаю. В чем может быть ошибка?
Если человек просто декларативно говорит, что он верит, здесь видите, в чем проблема? Здесь проблема соотношения дел закона и веры. То есть по какому правилу человек спасается? Какое правило для человека является основным акцентом в своей жизни? От чего он должен строить свою духовную жизнь? От того, что вот что-то сделать, а потом уже вера появится. Например, чтобы к вере прийти, это все равно ведь тайна. Сколько людей, я знаю, ищут веру, и мучительно ищут, и читают столько книг, а к вере не приходят. Сколько таких знаем, да? Вот. С другой стороны, сколько мы знаем людей, которые приходят в храм, говорят, что они верят, говорят, что они православные, но мы знаем, что в жизни, вот так вот, как вот наш владыка постоянно говорит, нужно, чтобы человек в жизни тоже видно было, что он православный. Вот он ходит, живет, к нему присматриваются люди, говорят, да, он какой-то вот другой, да, он православный. Вот это вот проблема сейчас, ведь правильно? Особенно для нашего общества, когда человек не привык проявлять свою веру, не привык отвечать за свои слова, вообще не привык к ответственности. И вот поэтому, когда мы говорим, что вера без дел мертва, здесь, конечно, можно говорить о том, что, может быть, апостол Иаков и апостол Павел, они как бы немножечко друг с другом полемизируют, что ли, даже не то, что полемизируют, а как бы вот шлифуя формулировки, они как бы вот, может быть, с разных сторон приходит к одному. Апостол Павел говорит, что человек спасается только верою во Христа, а не делами закона. То есть вот есть дела закона, и сколько бы ты ни их не исполнял, у тебя веры нет, если ты во Христа не веришь, ты не спасешься. И у апостола Павла очень много про это сказано. В послании к римлянам, в послании к коринфянам, в послании к галатам. Там даже действительно вот в послании к галатам он прямо говорит, апостол Павел, что хотели некоторые люди от Иакова приходили к этим галатам и заставляли их обрезываться. Говорили, что если не обрежетесь, не спасетесь. То есть вот, если вы какое-то дело не совершите, вы не спасете. Апостол Павел говорит, нет, спасается человек только верою. Такая вот небольшая полемика получается. И вот здесь, конечно, мы видим, что и апостол Иаков находится со своей стороны, как вот такой ревностный исполнитель закона, и многих обрядов иудейских он их до конца совершал, и ходил в Иерусалимский храм, и молился за свой народ, был верующим человеком. И апостол Павел, который сказал, что с иудеями я был как иудей, с беззаконными как беззаконный, внутри, будучи не чушь закона, да? Вот мы такие сложные темы сейчас затронули, которые вот разбирать и разбирать на самом деле. Только чуть проговорили, а уже мы видим, какой вот айсберг целый. Верхушка, она маленькая, вроде бы казалось. Вера без дел мертва, понятно, да? Как вера и дела, они должны быть вот адекватны друг другу, да? Так же, как и апостол Павел это сказал. Вера, действующая любовью. То есть не просто вера, не просто человек приходит и говорит, я верую и все, я православный и все. Надо показать, как вера действует. И не просто действует, но действует в некотором духе, в духе любви. Поэтому, конечно, апостол Иаков справедливо замечает, что пользы братьям, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Вот. Конечно, он абсолютно в своей логике апостол Иаков прав. Но и апостол Павел показывает не менее убедительную логику, когда говорит, что пока человек не обретет Христа как личного спасителя, пока он не прибегнет к нему как вот как последнему, и уже больше ничто не может найти, в чем может он спастись от этого мира разрушительного. Пока вот этого не произойдет, все, что бы он ни делал, какие бы дела ни делал, они все будут для него не спасители. Понятно, да, вот этот момент? Очень важный. Вот. И оба, и апостол Павел, и апостол Иаков опираются на Авраама. Мы про него говорили много как-то, да? Что Авраам верил, но он совершил некоторые поступки по этой вере. То есть пошел за Господом. Господь заключил с ним завет. И Авраам в этом пути, в этом своем следовании за Господом был неотступен. И поэтому Господь вменил ему в праведность. И был наречен Авраам другом Божьим. Поэтому апостол Иаков говорит, видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. А апостол Павел говорит, поверил Авраам Господу. И по этой вере Господь вменил ему в праведность. То есть до какого состояния Господь вменил ему в праведность? После того, как он обрезался или после того, как он поверил? Вот апостол Павел говорит, что после того, как он поверил в Господа, и обрезание уже стало, вот этот акт посвящения себя Господу, стало как бы завершающим веру таким актом. Поэтому апостол Павел говорит, что не после обрезания, а до обрезания как бы совершилось вот это вот, то он был наречен праведным.
В одном из наставлений у апостола Иакова, называется как «Не приступайте ни одной из заповедей закона о милости». Там апостол Иаков сравнивает прелюбодейство с убийством. Мы знаем, что эти оба греха – это смертные грехи, то, что они серьезные, тяжелые, но мне кажется, что все-таки они не так равноправны. Все-таки, мне кажется, убийство – это более тяжелый грех. А почему он все-таки сравнивает его? Почти как одинаковые.
Он не то, что сравнивает, он говорит, что если ты не убил, но совершил прелюбодеяние, то ты становишься преступником всего закона.
Почему всего?
Тоже логика очень простая, что 10 заповедей есть, да? Что если ты 9 соблюл, а одну не соблюл, то все 10 заповедей нарушил.
То есть, получается, мы все равно, мы люди не идеальны. Мы, ну, хотя бы, вот молодежь каждый день ругается с родителями, она не соблюдает одну заповедь, следовательно, все остальные заповеди.
Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому он и говорит, что не приступайте ни одной из заповедей закона. Он предупреждает вот эту логику, что закон, он целостный является. И если ты его весь полностью не совершил, ты не победил. Ну, так же, как вот в жизни. Две команды играют, там одна может быть сильнее, а другая слабее. Если даже сильная команда не победила там из-за разных причин, там может быть какие угодно причины, там плохие судьи, еще чего-то, но нет победы. Там может быть игра у них быть прекрасная, распрекрасная. Но они побеждают эти. То есть результата нет. И поэтому точно так же здесь. То есть закон, он целостный весь. Он именно важен тем своим полным набором заповедей. Не одной какой-то. Это, кстати, очень важный момент, потому что сегодня у нас большинство людей не знают закона. Они его исполняют постольку-поскольку. То есть, а почему? А потому что знают две заповеди. Там, вот, не убий, знают заповедь.
Не укради.
Не укради. И все. Это действительно так. Я постоянно проверяю, к нам на оглашение приходят, я говорю, знаете 10 заповедей? Знаем, давайте перечислять. Но редко, когда перечислят 7.
Да.
Да. То есть вообще это вот очень важный момент, что еще и знание нужно закона, понимание его, изучение его, а после уже исполнение. Вместе с этим исполнение. Потому что если человек не будет знать, он не будет его исполнять. Если человек не знает, что есть заповедь о субботе, которая для нас также является важной, что заповедь о субботе мы исполняем в воскресный день и стараемся в этот день прибегнуть к причастию, к службе, стараемся прийти в храм, как-то соединиться со Христом. И если это не происходит в воскресный день, то мы как бы вышибаемся из жизни, мы как бы умираем. Потому что заповедь о субботе, например, это заповедь о духовном дыхании. Если человек духовно не дышит, то он не живет. Точно так же, если как человек вовремя не ест, он не живет. Точно так же, если человек не спит, он не живет, не пьет, не живет. То есть вот есть такие у нас ритмы, когда мы должны для нашей жизнедеятельности к чему-то приступать. Ко сну, к еде, утолять жажду и так далее. Дышать, сердце должно биться у нас. Вот. Правда, ритмы все везде разные, да? Вот. Если человек не дышит, то он за минуту может задохнуться, да? Или за две. А если не спит, там, не знаю сколько, если ему надевать спать, у него там сознание помрачается, ну там у всех по-разному. У кого после 48 часов, у кого после 72 часов, если человеку не давать спать. Он теряет память и перестает быть человеком. так или иначе. А если человек не ест, то вот обычно на 40-й день погибает. Если не пьет, ну вот 3 дня он не может выдержать. Точно так же с законом. Если какую-то одну заповедь человек не исполнил, он все равно погибает. И в этом плане заповеди равноценны. Есть такое вот, что какая-то заповедь, она в сознании у людей является более страшной. Например, для древних заповедь не лжесвидетельствует. Например, клевета, она была гораздо страшнее, чем все остальные заповеди. Клевета, например, равнялась по силе грехов, вот как бы вот по степени, сумме 3 заповедей. Это сумме 3 смертных грехов. Идолопоклонству, кровосмешению и убийству. Для нас сейчас как-то это непонятно. Люди так легко относятся к тому, что могут там спокойно человека клеветать, сказать, сплетню. Честь, понятие чести, сейчас оно девальвировалось. Вот. Как это объясняют иногда, что ну если мы его оклеветали, то мы там можем потом ведь извиниться, можем сказать, а мы пошутили, например, да? Вот. А на самом деле вот с честью не шутят. Честь – это одно из самых важных вещей, что человек должен хранить, как самое главное, как самое ценное. Больше жизни хранить честь свою, необходимо человеку. Вот. И в древности это так и было. Люди готовы были умереть, лишь бы честь свою сохранить. Вот, готовы были идти на смерть, лишь бы не отречься от Христа, например, потому что они верили в Него.
Большое спасибо, батюшка. До свидания.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.